Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Редкий родитель не сталкивался с проблемой бессонных ночей. Особенно эти бессонные ночи приходятся на возраст, когда ребенок только родился. До года считается возрастом самого сложного сна для ребенка. Почему? Почему проблемы связаны именно с этим возрастом? И нормально ли это? Или можно что-то сделать? На эту тему мы будем беседовать с основателем компании «Школа материнства» и консультантом по детскому сну Марией Юрьевной Алешкиной. Здравствуйте, Мария Юрьевна.
Здравствуйте, Марина.
Мария, ну вот мне бы хотелось сначала понять, что за организация «Школа материнства», чем вы занимаетесь и почему стали заниматься именно проблемами детского сна?
Как подавляющее большинство консультантов по сну, я пришла в эту профессию, потому что сама столкнулась с неспящим ребенком и узнала, что есть такая профессия, обучилась, и так родилась организация. И сейчас мы помогаем мамам по всей России и СНГ наладить сон своих малышей. Ну и второе направление деятельности организации – мы готовим специалистов и выпускаем психологов-консультантов и консультантов по детскому сну, чтобы они тоже могли помогать мамам.
Мария, я вот попыталась разобраться, что думают родители, молодые родители по поводу неспящего ребенка, неспящего младенца, новорожденного. И выяснилось, что условно можно их разделить на две категории. Первая – это те, кто считает, что если ребенок плачет ночью, значит, у него проблемы со здоровьем, и необходимо проходить комплексное обследование в медицинском учреждении, обращаться к различным специалистам. Соответственно, они это и начинают делать, что иногда даже усугубляет проблему, а не решает, как выясняется. Вот на таких вот форумах, где идут подобные обсуждения. Вторая же категория родителей считает, что эта проблема не стоит вообще особого внимания. И главное этот возраст пережить. Они убеждены, что плачущий по ночам ребенок – это нормально, а значит, никакие действия предпринимать не стоит. Что вы по этому поводу думаете? Кто прав?
Тема детского сна, она насыщена большим количеством мифов и, ну, правда, как всегда, посередине. Да, действительно, медицинские причины могут лежать в основе нарушения детского сна. Но в 98% случаев причиной нарушения сна является поведенческая инсомния. Что это означает? Что ребенок не спит не потому, что он болеет или есть какое-то заболевание, лежащее в основе, а потому что неправильно не по его возрасту или не по его типу нервной системы организован режим. То есть то, как мама организует подготовку ко сну и время укладывания ребенка спать. Таким образом, вот это вторая группа людей, кто считает, что нужно просто пережить. Нет, сон для ребенка – это естественная, физиологическая, витальная потребность. Витальная, то есть нужная для жизнедеятельности. Сон составляет больше 50% времени ребенка. И именно во время сна ребенок растет, развивается, дозревает, восстанавливает силы. И от качества сна напрямую зависит его развитие. Поэтому если ребенок сна недополучает, это обязательно нужно корректировать. И здесь даже дело не только в том, что там это правильно, неправильно. Это помощь малышу. Мало того, что помощь семье, чтобы все себя чувствовали счастливы и спокойны. Ну, очевидна разница, да, настроение в семье, где малыш спит и не спит. Но также это критически важно для его здоровья и развития. И если можно это сделать, то почему этого не делать?
А действительно, это можно сделать? Каким же методом прибегать родителям? И главное, мне бы хотелось тут разобраться, где лежит граница между здоровым вот таким вот недосыпом родителей и нездоровым? Где возникает потребность действительно обратиться к специалисту, не только к консультанту по сну, но и к медику?
Самым главным критерием является наличие или отсутствие признаков нехватки сна у ребенка. Такими признаками являются: первое – это засыпание через плач. В норме ребенок засыпает спокойно, то есть либо на груди, либо просто лежа в кроватке, но он лежал-лежал и заснул. Если для того, чтобы ребенка усыпить, нужно его успокаивать через истерику, через длительный плач, это ненормально. Это повод обращаться к специалистам. Если ребенок засыпает дольше 20 минут, то есть мы его укладываем вовремя, и вот так вот через плач, это истерика или плач длится, и ребенок никак не может заснуть, это тоже повод беспокоиться. И очень часто это сопровождается капризным бодрствованием. Вроде поспал, еле-еле проснулся, и все, и хныка такой постоянный на руках. И если это регулярно, и ребенок спит мало, то это повод обращаться. Сначала всегда имеет смысл обратиться к врачу. В первую очередь важно исключить какие-то медицинские причины, это может быть заболевание. Обычно врач, если мы ему жалуемся на то, что ребенок не спит, он предположит те или иные там, заболевания, которые могут в основе лежать. Обычно проходит обследование у педиатра, у невролога и у остеопата, для того, чтобы убедиться, что все в порядке. И если врач говорит, что у ребенка нет заболеваний, тогда можно обращаться к консультанту по детскому сну, который поможет организовать так место сна ребенка, привычки, связанные со сном, график пробуждений, засыпаний. Причем режим в каждом возрасте будет свой. И вот тут тоже очень много мифов. По времени, не по времени, по ребенку смотрим. Очень много есть нюансов. Но если им следовать, то буквально за 3 дня ребенок уже научается засыпать без плача. И просто это слезы на глазах родителей, когда, боже мой, я 3 месяца ребенка укачиваю через истерику, и через 3 дня обнаруживаешь, что ребенок умеет засыпать за 3 минуты и просто блаженно закрывая глазки. И от 2 до 4 недель требуется для того, чтобы вся картина сна пришла в норму.
Еще хотелось бы поговорить вот о 2 методах, которые я прочитала у родителей, которые, мне кажется, диаметрально противоположными. Первый – это метод, к которому прибегают, как мне кажется, беспечные родители. Но они советуют друг друга и сами прибегают, например, к такому средству, как капли пустырника или еще какие-нибудь успокоительные. И при этом готовы их давать своему новорожденному младенцу буквально месячного возраста. Вот насколько это опасно, можно ли прибегать к таким средствам? А ведь у них всегда есть аргументы. Нас так воспитали и наших родителей, значит, можем и мы.
Очень часто сталкиваюсь с этими вопросами. Если могу обратиться ко всем родителям, все, что кроме грудного молока вы хотите влить в младенца, об этом должен сказать врач. По своему желанию или советам из интернета или от подруг, это может быть небезопасным, потому что это в любом случае что-то, что неестественно для ребенка по природе. Поэтому перед тем, как что-то давать, обязательно важно проконсультироваться с врачом. А в нашей работе консультантов по детскому сну никогда не используются никакие препараты. Они мало того, что не нужны, они просто неэффективны, гораздо менее эффективны, чем какие-то поведенческие методы исправления нарушения сна.
Ну вот мы поговорили о беспечных родителях, а теперь поговорим о тревожных. Я столкнулась еще с такой проблемой, что некоторые родители своих детей не укачивают. Сейчас, оказывается, бытует мнение, что укачивание может навредить, неврологические проблемы какие-то спровоцировать у младенца. Так ли это? В каких случаях укачивание действительно невозможно? И вообще, неужели вообще нельзя покачать немножко младенца? О чем речь?
Конечно же, можно. Могу очень долго говорить на эту тему, но постараюсь лаконично свести как-то по возрастам. Итак, что действительно опасно для ребенка, особенно грудного возраста, это встряхивание. Потому что ни головной мозг, ни шейный отдел позвоночника не готовы к тому, чтобы тяжелая голова ребенка каким-то образом тряслась. Встряхивать, то есть держать ребенка под мышки и трясти его ни в коем случае нельзя, это опасно для жизни. Укачивать не то, что можно, но и нужно. Малыши до 3 месяцев им еще требуется очень много помощи от мамы в успокоении. Они не умеют регулировать свое состояние. И им помогает все, что напоминает им их положение в утробе матери. Это шумы, не резкие, но постоянные фоновые шумы. Это сосательный рефлекс, это не про утробу матери, это просто естественная потребность ребенка. Это теснота, поэтому маленькие дети, им комфортнее, когда их пеленают. И это укачивание, потому что ребенок у мамы всегда находился в движении в воде. И никакого вреда это не несет. А что происходит после 3 месяцев? После 3 месяцев у ребенка начинают формироваться так называемые ассоциации на засыпание или привычки на засыпание. Это означает, что ребенок начинает ассоциировать процесс засыпания с какими-то внешними условиями. Они начинают быть связанными. И если есть какой-то способ, которым ребенок засыпает, и он единственный, ну, то есть ребенок может засыпать только на груди и больше никак, ни в каких других условиях, только в укачивании и больше никак, то со временем эти 2 процесса как будто бы сливаются, и ребенок не учится засыпать, ну, каким-либо другим способом. К чему это приводит? Когда малыш просыпается посреди ночи, это нормально, он может просыпаться от голода, а еще каждые 40-50 минут между циклами сна есть контрольные пробуждения. Это физиологический процесс, нужный для того, чтобы человек сверился, что все вокруг безопасно, среда безопасна. Мы все в ночи даже просыпаемся каждые 1,5 часа, уже взрослые, просто не помним этих пробуждений. И вот если ребенок не умеет засыпать, кроме как в укачивании, кроме как, там, не знаю, с бутылочкой, то он в эти контрольные пробуждения не сможет заснуть сам, потому что не умеет. И что видят родители? Ребенок всю ночь, каждые 40 минут, 2 часа просыпается и просит, чтобы его подкачали, взяли на руки, то есть помогли ему заснуть снова. И вот они жалуются, что ребенок ночью совсем не спит. Нет, на самом деле спит, просто ему вот при переходе с цикла в цикл требуется дополнительная помощь. Именно поэтому после 4-5 месяцев мамы начинают говорить, как отучить от укачиваний. Но их вопрос не в том, как перестать его носить, а как сделать, чтобы он не просыпался так часто. А вот к 7 8 месяцам дети начинают сами отказываться от укачивания. Это очень частое явление. Если раньше ребенок хорошо засыпал, пока мама носила его там по комнате и укачивала. Во-первых, ребенок растет, он просто большой, ему становится не так комфортно на руках. Во-вторых, он начинает, у него развивается очень сильное восприятие, и он начинает наблюдать окружающий мир, видеть в нем взаимосвязи. И теперь, когда мама носит его по комнате на руках, это уже не столько усыпляет, сколько интересно. И дети начинают сопротивляться. И многие обращаются к нам прямо с вопросом, что такое, всегда засыпал, а тут вдруг начинает отталкиваться руками, выгибаться, выгибать голову. Ребенок перерос укачивание. А теперь они уже не усыпляют, теперь они ребенка больше веселят, будоражат, вызывают интерес. И да, тогда нужно учить ребенка уже засыпать в неподвижном положении, в том месте, где он будет спать всю ночь, ну или весь дневной сон.
Ну вот давайте тогда и перейдем к этим практическим советам на каждый возраст, ну хотя бы такие общие. Насколько я поняла, что все-таки каждая семья – это индивидуальная история, и поэтому нужен вот такой консультант, если действительно есть проблемы. Но, может быть, есть общие советы, которые родители могут попробовать осуществлять у себя дома?
Конечно. Ну, в первую очередь, для детей от 0 до 4 месяцев – это совершенно так отдельная категория в науке о детском сне, потому что сон еще детский, он еще не перестроился на взрослый паттерн. И основное правило для этого возраста, два основных правила. Первое – это не допускать плача перед засыпанием. Это делается путем соблюдения времени бодрствования. У каждого ребенка в каждом возрасте есть какой-то максимальный предел, который он способен прободрствовать от момента, как проснулся, до момента, как засыпает. В каждом возрасте он свой, можно посмотреть нормы там, где угодно, в интернете они есть. И важно, чтобы ребенок засыпал до того, как наступит этот предел. Это поможет ему спать достаточное количество времени. А второе – это от мамы максимум помощи. До 4 месяцев невозможно избаловать ребенка ничем. То есть его даже до года избаловать ничем невозможно, но я использую такой частый термин. Никак не навредить любовью, грудью, руками, поцелуями, объятиями, совместным сном. Никак не навредить. Ребенку не может быть слишком много маминой любви. Если ребенку требуется мамина помощь, чтобы заснуть. Он спит только на маме, только с мамой. Только, вот слава богу, что спит. То есть пусть спит, и никак не боимся передать чего-то ребенку там, лишнего. Этого лишнего не бывает. После 4-5 месяцев постепенно время бодрствования растет, и сны начинают быть более фиксированными по времени. Принцип все тот же, мы не допускаем плач перед сном. И желательно, чтобы у ребенка было несколько способов успокоиться. Маме важно следить за тем, что она предлагает ребенку не просто много помощи, а разную помощь. То есть ребенка можно успокоить разговором, ребенка можно успокоить, взяв на руки, предложив грудь, предложив какую-то игрушку, чтобы был разный ассортимент этих успокоительных действий. Чем больше мама ребенку помогает, тем больше ребенок на этом учится помогать себе сам. И чем он старше, тем быстрее он научится засыпать самостоятельно, и мама придет к этой ситуации, что на ночь целует ребенка в лобик, накрывает одеялком, и он спокойно засыпает в своей кроватке и спит всю ночь. Это не сказки, это бывает, этого можно добиться.
Мы в основном говорим «мама, мама, мама». Но вот а роль папы какова? Может ли папа помогать маме в укладывании младенца? Или все-таки младенец спокойнее и лучше уснет в материнских объятиях?
Каждая семья индивидуальна. С точки зрения психологии, в возрасте до 1 года центральным взрослым для ребенка, конечно, является мама. Именно с ней связано очень много процессов его развития. И папина роль, она в первую очередь поддерживающая. Он поддерживает семью, он поддерживает маму, он делает так, чтобы у мамы хватало ресурса, настроения, сил, да, для того, чтобы ухаживать и за собой, и за мужем, и за ребенком. Бывает такое, что если мама совсем истощена и устала, обязательно нужно пользоваться помощью близких, если это возможно. То есть это ни в коем случае не означает, что это плохая мать, с чем-то не справляется. Это и есть ее функция обратиться за помощью, если она действительно требуется. Бывает такое, что если мама чувствует себя очень тревожно или очень раздражительно, ну, то есть испытывает нестабильные эмоции, даже неважно, хорошие или плохие, главное, нестабильные, ребенок считывает эту тревогу и начинает спать хуже. Тогда на помощь могут прийти родственники, у которых более ровное сейчас состояние, и ребенку будет в этом смысле комфортней. Но опять же, это ни в коем случае не обвинение в сторону мамы. Такое просто бывает у всех. И в способах засыпания. Иногда бывает такое, что ребенок с мамой засыпает только одним определенным способом, ну, например, на груди, и отказывается засыпать по-другому. А с родственниками ребенок может согласиться заснуть там в коляске, просто на руках или в кроватке. Этим тоже можно пользоваться, в этом нет, говорю, ничего плохого, никакой оценки. Помогает? Пожалуйста.
Да, действительно, прибегать к помощи в нашей культуре как-то не очень принято. И любая мама, которая прибегает к помощи сторонних лиц, почему-то начинает испытывать чувство вины. Но к тому же часто эта ситуация усугубляется так называемой послеродовой депрессией, угу. которая достаточно часто встречается у современных рожениц. Так вот, хотелось бы понять, где действительно нестабильность мамы психики, материнской психики может повредить ребенку? Вот такой вопрос.
Испытывать разные эмоции для мамы абсолютно нормально. Мама не должна быть куклой, всегда довольной, счастливой, радостной, да. Она живой человек, и ребенку нужен живой человек, как мама рядом, это нормально. Вот где тревожный признак, если мама сама замечает, что перестает себя контролировать? Например, если она, находясь с ребенком, и у нее кончаются силы, например, ей хочется ребенка оставить, встряхнуть, бросить, ударить, она просто чувствует, что это желание возникает. Еще раз, за само желание винить не надо, это реакция организма на стресс. Но если есть ощущение, что вот-вот и я сорвусь, обязательно нужно обратиться за помощью. Если вдруг сейчас обратиться за помощью некому, и вот прямо сейчас мама находится в ситуации, ребенок не засыпает, истерика, у нее силы кончились, и она сейчас сорвется, правильное действие такое – положить ребенка в безопасное место, например, в кроватку, на спину, потому что другие позы небезопасны для сна, и независимо от того, сейчас плачет он или нет, выйти из комнаты. Выйти из комнаты полностью, сделать несколько глубоких вдохов, выдохов, просто осознать себя, где я, что, если надо, выпить стакан чая, ну, что-то, что помогает. Да, ребенок сейчас будет плакать, потому что мамы рядом нет, но он плакал и так. И сейчас самое главное, чтобы мама оказалась в ресурсе. И все, как только чувства вернулись, немного подуспокоилась, можно возвращаться к ребенку, и мама заметит, что и ей стало легче, и ребенку сейчас станет легче, потому что мама нашла в себе какие-то дополнительные силы. Ну, ни в коем случае, конечно, нельзя доводить до опасных ситуаций, оставления ребенка в небезопасной среде, ну и каких-то манипуляций с ним, которые ему не по возрасту.
Вот, кстати, если мы уже заговорили о том, чтобы была вот такая возможность mm-hmm. у мамы оставить ребенка в одиночестве, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, действительно, такой способ до сих пор существует, еще, кажется, с советских времен. Вы уже сказали о том, что избаловать ребенка до года, избаловать mm-hmm. Своим вниманием мамы не может. И, тем не менее, все-таки бытует мнение, что лучше ребенка, который плачет, который плохо засыпает, оставлять одного в кроватке и уходить. То есть не в той крайней ситуации, которую описали вы, когда мама уже потеряла все свои ресурсы, а просто как воспитательную меру. Как вы относитесь к такой мере?
Я к ней отрицательно, категорически отрицательно отношусь. Я знаю, откуда берут корни это мнение. Оно связано с бихевиоральным подходом, что нельзя подкреплять поведение, которое нам не нравится, которое а-ля негативное. Но уже давно научно доказано, что это не основательная научная точка зрения, в ней нет ни доли от истины. Во-первых, плач ребенка – это не негативное поведение. Это самое главное, что важно понять. Плач ребенка – это его коммуникация. Это он не умеет еще говорить. Он не умеет логически обосновывать там свои доводы, выводы. Он даже еще не умеет понять, что с ним происходит. Для него плач – это единственный способ сказать своему самому главному человеку на свете, что ему нужна помощь. И если в ответ на помощь мама что делает? Положила и ушла, нет, не плач, ну… У меня категорически отрицательное отношение к такому поведению. Также существуют методы обучения самостоятельному засыпанию, когда ребенка оставляют плакать на все более продолжительные интервалы времени. И действительно, на практике получается так, что со временем, через несколько дней, ребенок начинает плакать меньше и начинает засыпать. Очень много есть прям научных споров о безопасности и небезопасности подобных методов обучения самостоятельному засыпанию. Самая главная опасность здесь, конечно, в том, что если ребенку действительно нужна помощь, мама этой помощи его лишает и уходит, то, во-первых, нарушается базовое доверие ребенка к миру, то есть мир не отвечает на его потребности здесь и сейчас. А самое главное, мы не происходит процесса научения и обучения. Действительно, есть методы обучения самостоятельному засыпанию, когда мама помогает ребенку научиться новому навыку, так же, как она помогает ходить, держать ложку, сидеть, да, говорить. Также мама может помочь ребенку научиться засыпать самостоятельно, но не заставлять. То есть если прям маме кажется, что сейчас то, что она делает, сводится к тому, что она бросила ребенку в воду и ушла, и ребенок не учится засыпать самостоятельно, а просто оставлен в условиях, когда по-другому не получается, в этом нет помощи мамы. Ну, есть методы, которыми это можно сделать гораздо более мягко, психологично и гуманно.
Конечно, все люди, которые когда-либо бывали на детских отделениях в домах малютки, видели, что ребенок, в принципе, в состоянии и засыпать сам, и мало того, к сожалению, еще и укачивать самого себя. Это ужасающее зрелище, поэтому, в принципе, научить можно всему, но какие будут последствия для психики и действительно для отношения со всеми окружающими у ребенка после таких манипуляций, совершенно непонятно. Поэтому я совершенно разделяю вашу точку зрения, что оставлять ребенка одного в воспитательных целях не стоит. Но вы уже заговорили о том, что есть методы, как же обучить ребенка засыпать самостоятельно. Может быть, поделитесь какими-то самыми распространенными вот этому постепенному приучению ребенка к самостоятельному засыпанию, который, наверное, очень полезно освоить, потому что, как я уже уяснила для себя, для меня это было открытием, что ребенок и даже взрослый просыпается каждые полтора часа, а значит, ему этот навык засыпания просто необходим.
Существует несколько групп методов, а их очень много. То есть там выдать какой-то один и сказать, вот он, все действуете так, невозможно. В каждой семье каждому ребенку подойдет свой. И как раз работа консультанта в том, чтобы подобрать, настроить этот метод и помочь применить. Но, опять же, для понимания. Есть так называемые медленные методы обучения. Они еще называются бесслезными. И это слово очень привлекает мам, когда они читают форумы интернет. Но везде есть свои плюсы и минусы, за и против. Они заключаются в том, что в течение нескольких месяцев, то есть 2-5 месяцев, долго, ту помощь для засыпания, которую сейчас требует ребенок, плавно от укладывания к укладыванию сводится на нет. Такими шажками, которые ребенок даже не способен отследить. То есть, если сейчас мама укладывает ребенка, укачивая его на руках, то от укладывания к укладыванию она делает амплитуду качания все меньше, время укачивания все меньше, частоту шагов по квартире все меньше, и на это уходит прям месяц, это очень медленный процесс, для того, чтобы со временем ребенок стал засыпать уже отдельно от мамы, неподвижно в кроватке. Там есть достаточно сложные переходы, например, как плавно перейти от момента, когда ребенок на руках, да, до момента, когда он лежит отдельно. Но существуют там разные подходы или так называемые лайфхаки. Плюс этих методик в том, что они абсолютно бесстрессовые для малыша и подходят для маленьких детей от 4 месяцев. Именно потому, что безопасны. Но минус в том, что если это применять для старших детей, то этого прогресса долгосрочного не добиться, потому что ребенок растет, и он начинает замечать вот эти мамины манипуляции. И просто однажды, когда мама уже целый месяц снижала амплитуду качания, ребенок однажды просто скажет: «Мама, я не хочу спать». И вот что здесь делать с амплитудой качания, непонятно, потому что уже ребенок совершенно в другом статусе, да, и уровне развития. И в этом методе очень много регрессов. Любые зубы, прививки, поездки, переезды, яркие события, они дают откат назад. Ну, то есть ребенку требуется снова больше помощи, чем он уже умеет. И есть методы быстрые обучения самостоятельному засыпанию. Они заключаются в том, что ребенка сразу с первого же дня учат засыпать в том месте, где он будет спать. То есть сразу кладут в кроватку. И с первого же дня все методы построены так, что в первый же день ребенок засыпает сам. Но суть метода заключается в том, каким образом мама предлагает ему помощь. Ведь сейчас ребенок сам засыпать не умеет. Вот мы положили его в кроватку. Очевидно, что он заплачет, сообщая маме, что, мам, что-то не то, да, не так, мы привыкли, все было не так. И маме важно каким-то образом поддерживать ребенка и помогать ему вот этими самыми ресурсами. То есть как ребенок может успокоить себя сам. И сам метод строится на том, как ребенок, оказавшись в этой ситуации, учится пользоваться сам разными инструментами и методами, как себя успокоить. Там посмотреть на ручки, потеребить одеялко, потеребить игрушку, посмотреть на маму, послушать, как она поет колыбельную. позависать взглядом в одну точку. Он начинает понимать, как он может успокоить себя сам, и научается засыпать. И тогда метод строится на том, как мама в разные промежутки вот этого обучения, как она ему помогает. Что говорит, что делает, как кладет руки, может ли взять на руки, в некоторых методах не может. Но всегда все сводится к тому, чтобы не убирать у ребенка больше помощи, чем он способен оказать себе сам. И этим мы добиваемся полной безопасности обучения, даже если ребенок при этом плачет. Но плач при этом, еще раз, это коммуникация. Да, это просто разговор мамы с ребенком, и ну, ребенок, да, недоволен, отобрали игрушку. Вот примерно так же.
То есть, если я правильно понимаю, этот вариант исключает совместный сон с ребенком, о котором я бы тоже хотела поговорить. Дело в том, что для многих родителей это единственный способ справиться с бессонными ночами, это все-таки брать ребенка с собой в постель. Насколько это гигиенично, насколько это безопасно для ребенка, и вообще, вот вы как консультант по детскому сну советуете прибегать к таким методам или нет?
Совместный сон тоже действительно очень спорная тема. Сразу скажу о безопасности. Действительно, совместный сон повышает риск СДВС, синдрома внезапной детской смерти, но полностью сходит на нет этот риск, если сон ребенка организован на отдельной поверхности. То есть, если ребенок спит в своем там коконе или отдельном матрасике, если не пользуется совместным одеялом с родителями, не спит между родителями. Здесь прям несколько правил, как организовать совместный сон, тогда он полностью безопасен. С психологической, в общем, материнской точки зрения, совместный сон – это прекрасно. Мама чувствует ребенка, ребенок чувствует маму, есть возможность кормить, не просыпаясь, не подходя к кроватке. И если совместный сон никого не смущает и не вредит качеству сна, например, если, как он может навредить? Если ребенок способен спать только с мамой, по-другому отказывается, и это начинает вредить качеству жизни семьи. Например, есть другие дети, да, которые требуют внимания, и мама не может себе позволить несколько дневных снов и там весь ночной спать с ребенком, то это корректировать не нужно. В совместном сне вреда никакого нет ни для сна, ни для развития, ни для психики, ни для здоровья. Опять же, если выдержаны правила организации безопасного сна. Если же мама прибегает к совместному сну не потому, что это ее выбор, не потому, что она хочет спать в обнимку там как-то с малышом, а потому что по-другому никак, и очень много там случаев, когда папу переселяют на кухню, на диван, там, на работу. То есть если это вынужденная мера, которая всем мешает, или мама спит всегда в неудобной позе, боится пошевелиться, все это вредит качеству жизни семьи, тогда имеет смысл обучать ребенка спать отдельно. И в общем виде в термин совместного сна входит в том числе сон на отдельной кровати, но рядом с родительской. И есть универсальное решение, я его всем очень рекомендую, это приставная кровать. Обычная детская кровать, ну вот размером как с 120-140 сантиметров длиной, у которой снимается один бортик, кровать приставляется к родительской. Очень важно следить, чтобы обязательно намертво они были сцеплены друг с другом, чтобы кроватка не отползала, чтобы не было дырки, и был одинаковый уровень поверхности. Ребенок спит на своей кроватке, мама спит в своей кровати вместе с мужем, да. И с одной стороны, у мамы есть доступ к ребенку, у ребенка есть доступ к маме. То есть тут есть все плюсы совместного сна, и нет никаких минусов совместного сна. Это очень удобный вариант для малышей до там, 2-3 лет спокойно.
Ну, еще хотелось бы вот разобраться, с какой проблемой. Детский сон – это проблема действительно первого года жизни? Или и в дальнейшем она тоже достаточно распространена? В каких случаях это становится уже медицинской проблемой, проблемой поведенческой, проблемой, с которой, может быть, стоит идти к психологу, например, если ребенок в 3-4 года не может спать? В общем, в идеале, к какому возрасту ситуация должна нормализоваться?
Смотрю, что считать нормализоваться. И чем больше было трудностей с детским сном у ребенка в раннем возрасте, тем выше вероятность, что у него будут трудности вплоть до 12 лет. Какие-то серьезные сами по себе изменения со сном будут происходить при гормональных волнах, так называемых, это в 7-12 лет. Кто-то замечает улучшение сна в 3 года, но это связано не с тем, что ребенок перерос, это не корректный термин, а связано с тем, что ребенку стало хватать количество сна, которое он спит. Но это значит, что все 3 года до этого он ему сна не хватало, и он недополучал. В 98% случаев проблемы со сном решаются поведенческими методами. В 2% это медицинская причина. То есть как только вы видите, что проблемы со сном есть, сначала обратиться к врачу, убедиться, что за этим нет заболеваний. Если заболеваний нет, тогда я очень рекомендую обращаться к специалистам, которые помогут наладить сон малыша.
Ну и последний вопрос, это о специалистах. Как же отличить компетентного специалиста от некомпетентного? Потому что я вот попыталась в интернете набрать в поисковике «консультант по детскому сну», и выяснилось, что их очень много, и многие из них, собственно говоря, их компетенция вызывает у меня лично вопросы. Вы, как специалист, как можете, вот, может быть, дадите нам какие-то критерии, по которым можно понять, этого человека к ребенку можно пригласить, а вот здесь вот, может быть, стоит и поостерегаться.
Когда мы только ищем специалиста, внешние признаки – это, конечно, наличие у него образования, обязательно образование консультанта по детскому сну. Есть несколько организаций, которые готовят таких специалистов, и желательно с обучением не менее полугода. И желательно, чтобы у человека была какая-то дополнительная помогающая профессия, либо медицинская, либо психологическая, либо там, социальная, ну, то есть хотя бы смежная с этой темой. Но это желательно, не обязательно. Бывают очень хорошие профессионалы, у которых изначально не там, медицинское, не психологическое образование. Обязательно имеет смысл посмотреть на отзывы, но это в любом случае. А вот в работе или там, в первой консультации важно убедиться, что человек гибок. Я бы очень настороженно отнеслась к специалисту, который знает рецепт, как спать вашему малышу. Не бывает такого, только мама знает. Настоящий профессионал сначала задаст огромное количество вопросов и начнет шаг за шагом помогать маме принимать решения. И у мамы они будут всегда разные. Если специалист говорит, ага, вот вам пособие, да, вот укладывать во столько-то спать так-то, так-то, есть очень большой риск, что эти рекомендации не подойдут семье и станет либо никак, либо хуже.
Хорошо, спасибо большое, Мария, за то, что вы пришли к нам в гости. Благодарю вас за эту интересную познавательную беседу. Надеюсь, она нашим телезрителям понравилась так же, как и мне. Спасибо вам.
Большое спасибо.
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.